Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в святые рождественские дни. Шестнадцатого января Святая Церковь совершает память пророка Малахии, и в начале этого часа мы напомним вам его житие. Духовные маяки Кронштадта. В новом радиоцикле Елены Смирновой вы услышите рассказ об уникальном госпитальном Никольском храме, недавно восстановленном в Кронштадте. «Святые и святыни казачества» — это тоже новый радиоцикл, ведет который доктор культурологии, профессор Первого казачьего университета имени Разумовского Наталья Евгеньевна Шафажинская. Она продолжит рассказ о сугубо почитаемых казачеством иконах Пресвятой Богородицы. И сегодня речь пойдет о чудотворной Табынской иконе Божией Матери.
Жития святых.
Житие святого пророка Малахии. Память его Святая Православная Церковь совершает 3 января 16 по новому стилю. Святый пророк Малахия происходил из колена Завулонова. Он жил и пророчествовал во времена Неемии, по возвращении иудеев из плена Вавилонского, когда храм Иерусалимский был снова построен, и в нем совершалось богослужение и приносились священниками жертвы. Благочестивый своей жизнью, он приводил в удивление народ, который, видя, что он по чистоте своей жизни подобен ангелу Божию, назвал его Малахиею, что значит «ангел Господень». Призванный к пророческому служению, Малахия явился ревностным поборником веры, закона и благочестия. По возвращении иудеев из плена, среди них было много неустройств в нравственно-религиозном их состоянии, которые от нерадения и беспечности священников еще более умножались и возрастали, и не могли не возмущать и не огорчать пророка. Он выступил сильным и грозным обличением народа и священников. Пророк обличал народ и священников за то, что они не имеют должного благоговения к Богу, приносят ему худые жертвы, обличал священников, что они своими неправдами, уклонением от правого пути, несоблюдением заповедей и лицемерием в делах закона бесславят Бога, производя соблазн в народе. Грозно обличая народ за его вероломство и нарушение завета отцов своих, что беззаконно поступают с женами своими, и несправедливо отвергая законных жен, берут жен иноплеменных, святый пророк Малахия угрожал им судом Божиим и за разные другие их пороки, за их чародейство и прелюбодеяние, за их ложные клятвы, за удерживание платы у наемников, за притеснение вдов и сирот, за отвержение пришельцев и за неисполнение закона касательно десятин и приношений в храм Божий. Наконец, пророк обличал евреев за их богохульство, за их дерзкие и хульные слова, что напрасно будто бы служить Богу, бесполезно соблюдать Его постановление и ходить пред лицем Его в печальной одежде, что нечестивые и делающие беззаконие счастливее живут, лучше устраивают свои дела и остаются целы. Обличая эти пороки, святый пророк Малахия вместе с тем провидел славу второго храма и яснейшим образом предсказал пришествие Мессии, явление предтечи пред его пришествием, грядущий суд Божий на нечестивых, прославление праведных и распространение славы Божией перед всеми народами. Святый пророк Малахия скончался в молодых летах и был погребен со своими предками в своем отечественном селении Суфа. Он был последним ветхозаветным пророком, почему у святых отцов он называется печатью пророков.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Духовные маяки Кронштадта. Передача из цикла журналиста Елены Смирновой.
Дорогие братья и сестры, вас приветствует Елена Смирнова. Я еще пока не выехала из Кронштадта и все еще нахожусь во Владимирском Кронштадтском соборе и беседую с кронштадтским краеведом и сотрудником собора в честь Владимирской иконы Божьей Матери Ольгой Николаевной Евсюковой. Мы уже прослушали ее замечательные, искрометные, я бы сказала, передачи, посвященные установлению православной жизни на Котлине, в Кронштадте, строительству и возрождению Владимирского собора, во второй передаче строительству и возрождению в нем жизни после поругания в богоборческие годы Морского Никольского собора. А сегодня, Ольга Николаевна, здравствуйте, о чем мы будем говорить?
Здравствуйте, Елена Александровна. А сегодня мы с вами продолжим разговор о храмах святителя Николая. Вам, конечно, понятно, что в таком морском городе храмов святителя Николая было много. Конечно, самый большой, самый известный, но и самый поздний по своему созданию – это храм святителя Николая, Кронштадтский морской собор, главный храм флота российского. Ведь еще были храмы святителя Николая при Штурманском училище. Старшее поколение помнит великолепный фильм «Мичман Панин» с блистательным Вячеславом Тихоновым. Помните, в момент его ареста он из окна там машет Штурманского училища. Так вот эти окна, из которых машет вот Мичман Панин в исполнении Вячеслава Тихонова, это и были окна церкви святителя Николая при Штурманском училище. Была церковь святителя Николая при мужской гимназии, была церковь святителя Николая при морском манеже, была церковь святителя Николая и при госпитале, Кронштадтском военно-морском госпитале. Поскольку нет сейчас Штурманского училища, вместо морского манежа у нас жилой дом, нет у нас уже и мужской гимназии с церковью святителя Николая, а вот церковь святителя Николая при госпитале возродилась. Поэтому о ней мы сегодня с вами и поговорим. Но чтобы рассказать об этой церкви, нужно немножко рассказать, конечно, о госпитале, для нужд которого была и построена эта церковь. Кронштадтский морской госпиталь в 2017 году праздновал свое 300-летие. Он был создан в 1717 году. Но первоначально находился он не в том месте, где сейчас самая восточная оконечность нашего острова. Он находился почти в центре города, поближе к тому месту, где строились гавани, где, естественно, люди могли получить какие-либо травмы, для того, чтобы оказать помощь болящим максимально близко от места их нахождения. Но в последующие годы, естественно, медицинское учреждение большого профиля, широкого, должно было найти свое место так удобно, с тем, чтобы обеспечить и покой тем, кто болеет, и защиту от возможного заражения от заболевших для остальных жителей города. Хотя называется он Кронштадтский морской госпиталь с момента его создания, но нужно помнить, что это сейчас у нас, в нашей памяти, слово «госпиталь» всегда ассоциируется с чем-то военным, что-то военное медицинское учреждение.
А разве нет?
Нет, конечно. В пору своего создания госпиталь – это было медицинское учреждение, которое было одновременно лечебным, научным и учебным центром с точки зрения именно медицины.
То есть как университет медицинский?
Ну, я бы не сказала, что как университет, потому что как учебный центр, он все-таки был центром подготовки младшего и среднего медицинского персонала. А вот врачи, те готовились уже в специализированных учебных заведениях. Но, тем не менее, учебное заведение все-таки оно было. Готовило оно средний и младший медицинский персонал для себя, для своих нужд, либо для нужд, так сказать, той сферы, которую этот госпиталь обслуживал. Что такое вот Кронштадтский морской госпиталь? А, кстати, отвлекусь. Мы же привыкли к такому словосочетанию «странноприимный дом». Но мы с вами почему-то все считаем, что это гостиница. Отнюдь. Это было как раз благотворительное лечебное заведение. Потому что те, кто странствовал, те получали приют, соответственно, в гостиницах, либо в специальных, так сказать, комнатах, которые сдавали в наем. А странноприимный – это принимали людей странствующих, болящих, старых, немощных, где осуществлялось и лечение, и уход. Такая своеобразная, как богадельня. Ну, не совсем богадельня. Потому что богадельня четко принимала уже людей, которые уже совершенно немощны, никуда не смогут уйти. Поэтому были различные типы лечебных учреждений. Ну вот, госпиталь – это, во-первых, государственное учреждение. Оплачивается за счет средств государственного бюджета. При госпитале, естественно, всегда создается церковь. И вот при Кронштадтском морском госпитале, уже в его вот современном, как мы видим, исполнении, а вот это каменное строительство, это уже 1840 год, работа архитектора Анарта, большой комплекс зданий, основное здание в форме буквы «Н», с широкими коридорами, с высокими коридорами, большими палатами, полными воздуха. Почему такие широкие коридоры? На случай военных действий можно будет поставить дополнительные кровати в коридорах, и еще останется место для того, чтобы проехать с каталкой, либо пройти персоналу для обслуживания этих больных, то есть дополнительные площади. С электроснабжением, с водоснабжением, с прекрасным отоплением. Это уже, так сказать, вот решение после 1840 года. До этого, конечно, деревянные бараки. С великолепной церковью Александра Невского. Но помимо церкви, которая находилась вот в рамках госпиталя и окормляла непосредственно вот весь персонал и болящих, нужен был прощальный зал для усопших, для прощания с ними. В 1867 году был построен специально, отдельно учебный корпус и одновременно патологоанатомическое отделение. Ну, невозможно воспитать медика, если он не будет знать анатомию человека так, как он должен это знать. А это невозможно изучить по картинкам, невозможно без изучения именно и иссечения человеческого тела. Иногда называлось это патологоанатомический театр, именно потому, что нужно было видеть и присутствовать. И вот этот патологоанатомический корпус был первым в России таким вот именно вот зданием, построенным со всем необходимым инженерным оборудованием, с холодильными камерами, с лабораториями гистологическими, с препарационными, секционными, то есть оборудован по последнему слову тогдашней техники. И это одновременно был учебный корпус, где готовили будущих фельдшеров и медбратьев, и медицинских сестер для Кронштадтского госпиталя, а затем и для фельдшеров, и для кораблей, имеющих небольшой экипаж, а стало быть, и небольшого плавания, и имели возможность выходить в море с тем, чтобы оказывать там первую помощь тем, кто получил какие-либо травмы, либо заболел на борту этого судна. И вот часовенка, которая была при этом корпусе, была достаточно ветхая. И по ходатайству главного врача госпиталя Василия Исаевича Исаева, одного из величайших медицинских организаторов, великолепного эпидемиолога, санитарного врача, инфекциониста, который, будучи главным врачом Кронштадтского госпиталя, одновременно был и главным врачом Кронштадтского порта, было получено августейшее разрешение на строительство каменной церкви, но требной, для именно прощания с усопшими. Что писал Василий Исаевич в записке на августейшее имя? В госпитале получают помощь и умирают от ран, от травм, от болезней Люди, которые послужили России, они имеют разные вероисповедания, разные причины привели их на больничную койку. У них был порой разный образ жизни, но они сейчас все уравнены смертью. И вот это равенство перед смертью должно быть нами принято за главное. Поэтому они все, вне зависимости от того, как они жили до этого, они должны быть достойно переданы родственникам для вечного упокоения. Уравнены смертью. Кто бы из нас сейчас так умел рассуждать? Какое уважение к самой смерти. Смерти как переходу из жизни суетной, земной, переход в горнее. И пишут, что нужна обязательно каменная церковь-часовня, и при этом сразу указывает «во имя святителя Николая». И пишет далее в своем письме, что эти люди разного вероисповедания, но святитель Николай равно почитаем во всех конфессиях. Какое уважение и к родственникам, и к самим усопшим, и к живущим. Повторяю, подчеркиваю, какая высочайший уровень межконфессиональных отношений. В это время в городе уже идет строительный бум. Строится морской собор. Здесь же вокруг собираются члены строительного комитета, общаются с архитекторами. И Василий Иванович Исаев, как главный врач госпиталя и главный врач Кронштадтского порта, он входит в состав строительного комитета, работает рука об руку в этом комитете со Степаном Васильевичем Макаровым, работает вместе с отцом Иваном Кронштадтским, и он обращается к Василию Антоновичу Косякову. Не может ли он так, между делом, заодно создать проект этой часовни, наследство которой получено августейшее разрешение? И великий, к тому моменту уже Косяков, проектирует эту маленькую церковь-часовню в таком же византийском стиле. Подориентирована она с учетом особенностей того участка, который есть, ну, не на восток, как мы привыкли, а на юг. Она прямо примыкает к этому корпусу патологоанатомическому, с тем, чтобы можно было сразу вынести тело усопшего, имеет отдельный вход с улицы. И вот если мы войдем внутрь, но не сейчас, а тогда, то мы четко не только по внутренней архитектуре, но и по тому, как изукрашены стены, увидим деление на две выраженные части. Мы входим с вами в прощальный зал с гладкими стенами, украшенными только геометрическим узором. А справа от нас красивая арка отделяет круглую часть здания, увенчанную куполом, с расписанными иконами, потому что это уже православный храм. А до этого прощальный зал. Ведь и в исламе, и в иудаизме, равно как у протестантов, изображение человеческого лица в храме не приветствуется, а в иудаизме и в исламе прямо запрещается. Чтобы не оскорблять чувства верующих, эта часть просто украшена геометрическим орнаментом. Но пройди несколько метров вправо к алтарной части, и вот он, православный храм по всем твоем великолепии. Этих усопших из красивого помещения, пожалуйста, на траурные дороги и, пожалуйста, к месту отпевания или прощания, как принято по вашему обряду. Православного можно прямо пронести в часть уже, которая является храмом, и провести полностью, как положено, отпевание с открыванием врат. Но наступил 1918 год, декрет о поделении церкви от государства, закрытие всех церквей при учреждениях. И великолепная, красивейшая, очень большая церковь Александра Невского при госпитале была вынуждена закрыться, передав все свое имущество вот эту церковь святителя Николая. На нее, как имевшую вход отдельно с улицы, не очень распространились требования о закрытии. Но появились другие препятствия. Храм-то, во-первых, требный, в первую очередь для отпеваний. Поэтому не имел он у себя хорошего утепления и хорошего отопления, самостоятельного, автономного. И в деле церковного стола появляется заявление священника о том, что он не проводит богослужение, потому что очень холодно в храме, и молящимся там очень трудно зимой находиться. И что он возобновит богослужение, как только наступит темное время года. А в теплое время года появилась очень интересная запись. Жалуется священник в церковный отдел, что несмотря на то, что в законодательстве записана свобода вероисповедания, как одна из демократических свобод, о которых так говорили большевики, комиссар госпиталя, войдя в церковь через патологоанатомическое отделение, через учебный корпус, закрыл дверь храма изнутри. Войти туда возможно только через территорию госпиталя, попав в патологоанатомическое отделение, а туда не пускают. То есть священника просто не пустили в храм. Имущество, это уже получается Александра Невской церкви и церкви святителя Николая при госпитале, было передано находящуюся рядышком церковь Богоявления Господня. А церковь эта была полностью закрыта 13 января 1931 года. Потом разрушена, снесена. Сейчас на ее месте стоматологическое отделение нашей городской поликлиники. А здание церкви-часовни, церковную часть, отгородили от прощального зала щитом и использовали прощальный зал как прощальный зал. Очень длительное время. Практически до 2004 года, пока у нас не был построен отдельный специальный морг при городской больнице. Тогда морг в патологоанатомическом отделении был закрыт, здание полностью опустело и стояло вот в небрежении. Но появились люди, которые сказали, что не может такой красивенький, аккуратненький храм никак не использоваться. В Кронштадте действует единственный на территории России частный порт «Моби Дик». Рядом с ним работает логистическая компания «Адмирал». Владельцами этой логистической компании «Адмирал» являются братья Сувлиди, греки. Те, кто знает историю Санкт-Петербурга, те знают о том, что строили его люди разных национальностей, в том числе и православные греки, о чем свидетельствует даже наименование «Греческий проспект». То есть была когда-то греческая слобода, ну как-то селились поближе друг к другу диаспорой. Был там и храм Дмитрия Соломского. О том, как этот храм закрывался и разрушался, есть даже стихотворение у Анны Ахматовой. Она жила неподалеку, все это видела. И таким образом питерские греки остались без своего храма. Братья Саулиди, они очень много сделавшие для восстановления храмов на территории Кронштадта и на территории города Навплио в Греции. То есть вложившие в эту работу свои денежные средства, свои силы, свою энергию, свои, так сказать, вот ресурсы. Они взялись за восстановление этого храма, вложив туда свои деньги, знания и навыки. Здание, православный храм, правда, он весь сейчас расписан. Нет сейчас этого деления на вот эту зону прощального зала, полностью православный храм. Проект его восстановления и росписи является выпускной работой целого курса училища имени Штиглица. Поэтому сделано там все с тончайшим вкусом и великолепным исполнением. Одной из особенностей этого храма является следующее. Храм был освящен в 1905 году, и в это время как раз наша августейшая семья испытывала большие, так сказать, вот уже эти волнения в связи с тем, что у наследника престола выявилась все-таки гемофилия. Мы знаем, что Александра Федоровна знала о том уроке, который тяготеет над их родом, и в ныне вот опубликованной уже переписке найдены записи, она пишет своей двоюродной сестре о том, что вот к ней как бы сватается наследник русского престола. Ей как бы суждено, если она сдаст согласие, стать во главе такой огромной державы, как Россия. И одна из ее задач будет дать наследника самой. И она знает о том, что может родиться ведь и больной мальчик, и получится ли у нее это. Переживает она по этому поводу. Вот родился мальчик, и они тогда рассылали по многим храмам денежные пожертвования с тем, чтобы о здоровье наследника престола молились в этих храмах. И вот получателем вот такого подарка от августейшей семьи в связи с рождением наследника является эта маленькая церковь. Она как раз только строилась, обустраивалась, и, конечно, нужны были денежные средства. И вот в память об этом событии в этом храме имеется как бы вот горельеф цесаревича Алексея, именно такой, какой он предстоит обычно на иконах. То есть в этом храме как бы создано особый чин почитания этого отрока.
А когда был создан этот горельеф?
Вот как раз у нас сейчас в 2009 году он был все это создано, и в связи с тем, что был там установлен крест, и как бы храм стал наполняться вот утварью, иконами и всем остальным, да? Пол сделан из белого и серого мрамора. Посередине сделаны два ронда, То есть и посередине как вот этой вот первой части, которая выполняла функцию когда-то прощального зала, и посередине именно храмовой части под куполом круглая ронда. На одном, на сером фоне белый двуглавый орел, а в другом месте на белом фоне серый двуглавый орел. Иконостас, иконы основные, во-первых, написаны на фоне и сделаны по греческому образцу.
Но, между прочим, и двуглавый орел – это все-таки символ византийский,
да,
конечно.
Да,
но, греки.
Да. Иконы, во-первых, написаны на фоне. Да? Это, значит, святитель Николай, Пантелеймон целитель, Спиридон Тримифунский и покровитель города Навплио, святой Анастасий Навплийский. Написаны они, есть в Греции такая традиция, вот ставни, которые закрывают окна в часовнях, это хорошо просушенное дерево уже, скажем так, намоленное, слышано множество молитв. Его потом, значит, по мере их просыхания, их снимают, используют для написания икон. Получают такие, как бы на трех досочках, вот такие иконы. Вот такие иконы, написанные в том числе и святитель Николай, Спиридон и Пантелеймон, написаны на фоне. Хорос, такой же в греческом стиле, с живыми свечами восковыми. Низкий иконостас, украшенный рыбками, то есть тоже в греческом стиле. И, как принято в Греции, и петрохиль священника, повешенный на царские врата. И кованые подсвечники, хоть песочники, хоть, значит, для, так сказать, вот с ячеечками. Великолепная икона Георгия Победоносца, тоже в кованом киоте, по проекту, разработанному вот выпускниками училища Штиглица. Прекрасная икона, очень красивая икона Всецарица Пантанаиса. Знаете, здесь сыграла огромную роль то, что это рядом с госпиталем, где много болящих. И вообще тот район как раз нашего города, там же находится и городская больница рядышком, городская поликлиника, и родильный дом. То есть большое количество вот стационаров. Поэтому как-то вот, видимо, это повлияло. И большущая роспись слева на стене, то есть там, где раньше как был площадь, на ничего не было, сейчас там полно православных росписей. Святитель Николай везет больного к Пантелеймону целителю, который лечит здесь же на берегу. Да, это как бы образ, он не соответствует друг другу по времени, но разве нам важна временная составляющая? У духовных образов нет своих временных границ, да? Они все вот живут вместе с нами всегда. Вне времени и вне пространства. И по традиции в память, значит, на стенах образ Дмитрия Соломского, образ святых, те знаменитых тем, кто в первую очередь здесь вложил свои силы и средства, ну и Дмитрий Соломский как память об этой греческой церкви. И вот в память об этой греческой церкви вот часть богослужения поется на греческом языке.
То есть византийскими распевами, да?
Не только византийским распевом, на греческом языке. Это удивительные распевы сами по себе и удивительный звучащий греческий язык. И когда на Пасху там кричат «Христос Анесте», то весь приход отвечает «Лефос Анесте». Мы обязательно посещаем там богослужение периодически, да, потому что мы в прихожане Владимирского собора, но мы посещаем этот храм. Ведь он же тоже возрожден нашими прихожанами Владимирского собора.
А как?
Начиная с того, что он же святитель Николая, и у нас в тот момент, когда еще Морской собор не был возрожден, и мы там пытались проводить все-таки молебны, у нас были такие случаи, нас просто не пускали туда. И мы служили молебен вот на крыльце, вот в этой нише портала центрального. Но иногда нас ветер и погода не давали возможности там провести полноценные молебны. Да? Мы шли крестным ходом к этому храму, и там где-то в притворе возле него мы тоже молили святителю Николая, омаливая храм. Мы же знаем о том, что святой и ангелы, которые окормляют этот храм, они будут здесь до страшного суда, даже если храм снесен. Поэтому мы знали, что там есть те, кто нас услышит, кто нам помогут. И когда появились ведь те же братья Саулиди, или тот же Леонид Викторович Суриков, да, те, кто вот в первую очередь внесли туда денежные средства на строительство и свои силы, и свой надзор сюда, так сказать, направили, они были прихожанами и являются прихожанами нашего Владимирского собора. Просто они сочли необходимым для себя восстановить и этот храм. Но нельзя, чтобы в городе были храмы, сохранившиеся и используемые не под храмовые цели. Это просто нельзя, потому что нельзя. И самое главное, что в настоящее время настоятелем же этого храма является тоже наш бывший прихожанин. Отец Алексей Тимохин служил в Кронштадте срочно, обычным матросиком срочной службы. Это вообще очень удивительный по себе, так сказать, вот человек. Молодой, но он уже порой давал нам такие уроки вот веры, что, знаете, он служил, естественно, время было у него совершенно ограниченное. И первое, что он стал, когда появился на подворье, чем помочь? Ну, и его прикрепили как бы вот к той группе, которая занималась приготовлением в полевой кухне обедов для неимущих. Одна из самых сложных задач, которая состоит, это потом, после приготовления обеда, вымыть кухню полевую. Потому что это надо туда налить воды горячей, скребком со стен скрести остатки пищи, тряпками все это, потом тряпками выбрать это. Там же нет пробочки, чтобы слить, понимаете, да? И не перевернешь этот котел. А как это делать, когда и мороз? И в наклонку, и с тяжелым ведром. Это тяжелый физический труд. И вот он безропотно это делал. Как раз у него увольнение наступало тогда, когда уже кухню нужно было мыть. Он приходил, бывало, со службы, ему тут же уже говорили там, Леша, давай вот покушай. Нет-нет, я сначала помою, поработаю. Нельзя есть то, что не заработано. А зимой, когда вода быстро мерзнет, порой и не такая горячая, нагретая, чтобы ее помыть, мытье затягивалось. И вот как-то раз было таким образом, что вот он вымыл кухню, пришел. Ну, можно я покушаю, что-нибудь еще осталось? Мы стали собирать ему на стол. Он уже помолился. На столе еда стоит. И в это время запели к вечерне. Он вздохнул и сказал, там уже служба. Значит, поговеем. Пойду на службу. А потом сразу в часть. Вот многие бы из нас смогли вот так. 18 лет. Потом он сдал экзамены, получая увольнительную в семинарию. В семинарии начались занятия 1 сентября, а демобилизовали его только 1 ноября. 2 месяца он учился почти заочно. И вот сегодня получил приказ о демобилизации, а завтра уже сидел в семинарии. В той же воинской форме, флотской, потому что гражданского у него ничего не было. Ну, а сейчас он вот настоятель наш, отец Алексей. Поэтому это как бы вот наш, полностью наш храм.
Значит, кроме Морского собора, приход Владимирского собора Кронштадтского восстановил еще и храм святителя Николая при госпитале, да?
А еще...
Это все отец Святослав Мельник ваш.
Нет, ну, отец Святослав сам, конечно, не столько строил. Когда он появился у нас на приходе, появился он на праздник введения Пресвятой Богородицы в 1998 году, 20 лет уже, вот такую дату у него здесь пребывания в Кронштадте, он сначала разрушал Владимирский собор. Была попытка перестроить это здание под спортивный комплекс. Поэтому были проведены работы по попытке работы снести все звонницы, колокольню. Колокольню удалось, потому что ближайшие жилые дома были далековато от колокольни. А вот главки не удалось. При попытке их взорвать начали разрушаться рядом стоящие жилые дома. Но, тем не менее, попытка сделать какой-то спортивный комплекс была. И внизу в цокольной части здесь уже, так сказать, построили типа душевых кабинок, туалетных кабинок. И вот первое, что ему пришлось сделать, вместо того, чтобы строить, взять в руки лом, кувалду и вместе с другими прихожанами пойти и разрушать вот этот новодел, расчищая будущее пространство храма, церкви вот как раз предел «Утоли моя печали». И это, наверное, очень знаменательно, что именно «Утоли моя печали» был как бы первым из храмов, среди восстановленных храмов. Практически он и его прихожане, его духовные чада. Он так и сказал с самого начала, когда появился: «Мое дело молиться в первую очередь, а работать должны вы и ваши руки». Ну, при этом и сам стоял и с мастерком клал кирпичи, и словом снося то, что уродует храм. Ну, а в дальнейшем вот уже, так сказать, его духовные чада и прихожане с его подсказки, с его советов и по его молитвам. И не только святители Николая при морском госпитале, а и Тихвинская часовня на историческом месте, и часовня при Владимирском соборе, и часовня, которая осталась при Петербургских вратах от церкви Богоявления, тоже работа, кстати, архитектора Косякова, и часовня на кладбище, на могиле матери отца Иоанна Кронштадтского и его единомышленной ему старицы Параскевы Ивановны Ковригиной. И построена церковь Свято-Троицкая на кладбище. Это все тоже так же будет.
Это церковь, в которой когда-то служил святой священномученик Кирилл Смирнов, да, которого патриарх Тихон назвал первым после себя будущим патриархом, и который был самолитвенником святого праведного Иоанна Кронштадтского. Иоанн Кронштадтский просил именно его себя погрести и отпеть его.
И его, и его супругу, Лизавету Константиновну, да.
Да, он служил, и вот это восстановлено тоже, да?
Вот я бы не сказала, как восстановленный. Почему? Потому что там просто не хватит немножечко места в настоящее время восстановить вот тот Троицкий храм в тех размерах, в которых он был, и в том великолепии. Но на том же историческом месте построен Троицкий храм. Чуть-чуть поменьше, но построен. Да, слава Богу, да. И там тоже и ведутся службы, и там тоже служит тоже бывший же наш прихожанин. Пел у нас в хоре, потом был диаконом после окончания семинарии. Отец Алексей Кубкин. Сейчас уже протоиерей.
Ой, ну дай Бог здоровья отцу Святославу и всем батюшкам, которые вышли из вашего храма и стали настоятелями восстановленных святынь кронштадтских. И дай Бог здравия, крепкого духовного возрождения и спасения всем прихожанам Владимирского собора города Кронштадт.
Елена Александровна, большое спасибо. Нам молитвы очень нужны, потому что у нас еще предстоит восстановить, я уже сказала, что вот должна, по идее, выйти из после капитального ремонта сухопутный манеж с церковью князя Владимирской. Идет реставрация Крестовоздвиженской церкви, уникальной, тоже, так сказать, необычной.
И опять вашими силами все это.
Значит, и идут работы на Успенской церкви, и будут какие-то подвижки, наверное, на Андреевском соборе. И там еще у нас есть, так сказать, проблемы, которые нужно решить. Дело все в том, что, например, даже тот же Владимирский собор, вот если весь предел утаимой печали восстановлен полностью руками и на средства наших прихожан, то уже как бы верхний ярус, да, там, где Владимирская икона Божией Матери, он уже восстанавливался с использованием, с привлечением и государственных средств на реставрацию памятника архитектуры. А вот внутреннее убранство, то есть это иконы, это утварь, естественно, приобреталось полностью уже на средства прихожан. Тихвинская часовня построена полностью на средства на пожертвования прихожан и духовных чад отца Святослава и почитателя отца Иоанна Кронштадтского. Так же, как и Никольская церковь при госпитале, полностью на средства прихожан, духовных чад и почитателя отца Иоанна Кронштадтского, который освящал эту церковь. Морской собор, значит, восстанавливался полностью на средства внебюджетного фонда, создан специально для восстановления этого храма. Но наши молитвы там звучали о том, чтобы это произошло. Поэтому пускай маленьким голосом, но это тоже прозвучало. Крестовоздвиженскую церковь, это здание, это... Ну и наш приход обращался, так сказать, в соответствующие инстанции с просьбой передать это здание, и мы поддерживали его, скажем так, в жизнеспособном состоянии для того, чтобы пришла та пора, когда можно будет его восстанавливать. Это сложное восстановление здания, потому что это старейшее из культовых зданий на территории Кронштадта. Оно было построено еще в 1830 году проект архитектора Анерта. Причем предполагается, что оно было достроено от более старой постройки еще. Да? И ни разу не проводился там настоящий капитальный ремонт. И оно является зданием памятником федерального значения. А это означает, что там очень большие дополнительные обязательства по реконструкции и восстановлению этого здания. Поэтому задача была, соответственно, разработать первичную проектно-сметную документацию с тем, чтобы можно было войти со своими предложениями в те конкурсы по распределению грантов, которые проводит Министерство культуры, с тем, чтобы получить денежные средства. Деньги не даются просто так. Они даются под конкретный, обоснованный проект, который может быть реализован. А здание до этого нужно было сохранять, то есть его отапливать, консервировать, с тем, чтобы оно не разрушалось. Вот это вот отопление, консервация, уход за ним, это мы осуществляли сами на свои денежные средства. А вот сейчас уже идет реставрация с использованием средств Министерства культуры по реставрации памятников. Когда же он будет отреставрировано как здание, то все его наполнение будет опять же наше. Но все это время служились молебны, начиная от первого, когда-то пришло сообщение, что здание нам передали. Тоже, знаете, как было очень интересно. Тоже это было чудо из чудес, вы понимаете? У нас тогда весь приход просто плакал. Мы когда подали заявку о возврате нам этого здания, там же, чтобы к заявке, там еще такая куча документов нужно, в том числе архивные справки, что это действительно была православная церковь. Из архива нужно было достать, затребовать, получить, все это привезти. Комиссия, которая решает вопросы о передаче церковных зданий, заседает всего лишь навсего два раза в месяц. Повестка из дня строго определенная. До определенной даты, до комиссии там нужно было сдано. То есть комиссия дает во вторник, последний день, четверг, предыдущей неделе, когда документы можно передать, чтобы она в комиссию попала. Нам сказали, что наши документы не успели собраться, все полностью, кое-какие справки запоздали, и мы на эту комиссию не попадаем, ее и не будет нигде, и не ждите. И мы уже, ну что, ну да, ну будем ждать еще теперь следующих там две недели, наверное, туда мы войдем, там рассмотрим. И вдруг утром следующего дня у меня раздается звонок. Звонит мне сотрудница комитета по управлению государственным имуществом и спрашивает: «Ольга Николаевна, вы что делаете сейчас?» Я говорю: «Как с вами разговариваю?» «Я вас еще попрошу, присядьте, пожалуйста». Я присела. Она мне говорит: «Знаете, я тоже сижу. Я еще не могу осознать то, что я вам сейчас произнесу. Но вы знаете, приняли решение. Здание вам отдали». Я говорю: «Как?» Он говорит: «Я не знаю, как. Я сама этого не понимаю». Понимаете, я знаю, что моих вопросов никаких по передаче церковного здания не будет. Я в этот день даже как бы уехала осмотреть другие объекты всякие на выезд. И могла, по идее, по окончании вот осмотра взять и уехать домой. Имела на это полное право. Но поскольку работы много, я чего-то решила вернуться, думаю, кое-что еще успею сделать. Не возвращаясь в здание Куги, прихожу в свое рабочее место, вдруг мне звонит телефон. «Скажите, у вас есть что-нибудь еще? А то тут как-то вот на комиссии очень много вопросов снялось, и комиссия как бы заседает, а она вот у меня вот есть, собрался». Ну, то есть в четверг не было, а тут ко вторнику все собралось. «У меня тут собрался вот пакет документов, не только мои общие справки, объективки. Бегом сюда». Она говорит: «Я без справки, объективки, только листочек приложила, подпись поставила, а еще запомнить не успела». Я туда прибегаю, вбегаю в зал, где заседает комиссия, у меня эти документы берут, относят туда, там листают: «Вопросов нет, нет, отдаю». Я говорю: «Александра Алексеевна, а вы знаете, какой день это был? А вчера было 14 июня, день послания отца Иоанна Кронштадтского. А ведь он эту Воздвиженскую освящал. Там же настоятельным это был отец Николай Сиво, его самолитвенник. И вот мы сидим с ней по разные стороны телефонной трубки, и обе в голос плачем над этой телефонной трубкой».
Ну что ж, Ольга Николаевна, остается только добавить, что произнесенное сейчас имя святого праведного Иоанна Кронштадтского будет следующей темой наших передач, посвященных Кронштадту. Итак, Андреевский собор – и святой праведный Иоанн Кронштадтский. А на сегодня мы, то есть я, журналист Елена Смирнова и автор цикла, посвященного Кронштадту, кронштадтский краевед и сотрудник собора в честь Владимирской иконы Божьей Матери, Ольга Николаевна Евсюкова, прощаемся с вами и обещаем, что только до новых встреч. Всего вам доброго, а вам низкий поклон и всем вашим прихожанам Владимирского храма, а также отцу Святославу Мельнику низкий поклон. И, конечно же, мы просим молитв у радиослушателей. Вот прихожане, о которых я сказала, батюшка, я и раба Божья Ольга. Всего вам самого доброго. Желаем и вам здравия и спасения.
Вы слушали передачу, которую подготовила и провела Елена Смирнова. Святые и святыни казачества. Ведущая радиоцикла, доктор культурологии, профессор Первого казачьего университета имени Разумовского Наталья Евгеньевна Шафажинская.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш разговор о святынях казачества. В прошлый раз мы говорили о казаках, прославленных в лике святых. Упоминали их имена, их святые деяния. А сегодня очень важно упомянуть о том, какие иконы особо почитались казачеством. Конечно, казаки, как православные верующие, почитали все иконы, молились, но были те из них, которые особенно как-то отмечены в истории казачьей культуры.
И ассоциируются сразу.
Совершенно верно. И вот мы сейчас будем говорить как раз и о названиях, и они будут сразу вот эту связь устанавливать с историческими какими-то событиями, связанными с подвигами казаков. У казаков существуют особо почитаемые чудотворные иконы. И среди них особым почитанием пользовалась, конечно, Божия Матерь, сразу скажем, которая является для них вот путеводительницей, можно сказать, особой святыней. Недаром казаков часто называют православным рыцарством, рыцарством Пресвятой Богородицы. И даже наш философ русский религиозный Алексей Хомяков тоже упоминал как раз вот эту связь рыцарства Пресвятой Богородицы. К чему я это сейчас упомянула? Потому что на иконах казачьих чаще всего мы видим изображение лика Пресвятой Богородицы Иисуса Христа. Но вот иконы, посвященные Пресвятой Богородице, во множестве в казачестве. Остановлюсь на некоторых из них. Донская, Казанская, Тобынская считались покровительницами казачьих войск. Вот в частности, Аксайской Божией Матери, избавившей Дон от холеры, Урюпинской Божией Матери, Ахтырской Божией Матери, Тобынской Божией Матери были посвящены многие и молитвословия, и особые дни, о которых мы сегодня будем упоминать. И вот сами названия действительно говорят о том, что эти иконы и были найдены, явлены, да, чудесным образом у казачьих станиц. Вот, в частности, Тобынская икона Божией Матери. Ее называют даже самой такой особой, какой-то даже с какой-то загадкой иконой, потому что она являлась в истории несколько раз чудесным образом. Конечно, история каждой иконы весьма-весьма пространна, поэтому я очень коротко остановлюсь на самых основных. Итак, Тобынская икона Божией Матери. Это чудотворная икона, и во многих местах, во многих храмах можно встретить списки с этой иконы. Есть даже в исторических документах такое высказывание. Да, есть такая икона, она очень похожа на казанскую, очень старинная, с темным ликом. И казаки ее почитают, как мы сказали, именно потому, что она была явлена у станицы Тобынской и вошла в казачью культуру таким образом очень органичным, поскольку и в храмах она уже казачьих находилась. Лик ее всегда открывается, как написано, вот я цитирую в описании истории этой иконы, но открывается он только избранным Богородицею людям. По легенде, которая и описана в документах некоторых, согласно, цитирую, старинному преданию, Табынская чудотворная икона явилась во сне старцу-монаху, который путешествовал по Семеречью, это восток Казахстана. В ночь, когда он ночевал в стогу сена, близ станицы Табынской, ныне это территория Башкортостана, и он был поражен вот этой красотой, и фактически он сразу как-то почувствовал вот ощущение святости, какого-то необыкновенного влияния, которое она оказывала. И тем же летом эта икона была написана, вот как она представилась старцу-монаху, и находилась уже в церкви станицы Табынской.
Семеречье-то это как раз вот область, где казачьи, да, были поселения.
Совершенно верно, были поселения казаков. В настоящее время это одно из войсковых казачьих обществ, Семереченская. Mm-hmm. А мне приятно особенно отметить, у меня есть в группах моих студентов представители Семереченского войска, и оно относится уже к зарубежью. Очень много, конечно, написано различных легенд, понятно, да, они отличаются от некоторых исторических данных о Табынской иконе, но есть даже такие поверья, что и в сокровищницах Папы Римского она находится, потому что таинственным образом вот тот первый список, он был утрачен. Где она находится в настоящее время, неизвестно. Но списков-то много, понятно. Но первая икона, вот видите, есть мнение, что находится в сокровищнице Папы Римского, еще раз повторяю, в сейфах зарубежной церкви, в музее Харбина. И кто-то даже считает, что, возможно, она в какой-то частной коллекции может находиться, но, как мы знаем в истории, икона часто сама является тогда, когда это вот наступает время. Она как бы сама Божья Матерь решает, когда явиться. Первое явление Табынской иконы Божьей Матери произошло, как считают ученые, тут я уже ссылаюсь, я потом назову источник, между 1594-1597 годами, потому что до этого вот существуют, как мы сказали, поверья, легенды, а тут уже свидетельства, собственно, они записаны. И это конец XVI века, понятно, удивительная история и наших, мы знаем, различных и политических, и, не так ли, и просветительских событий. Пречистая икона, как сказано, вот я цитирую из документа, была перенесена братью в монастырь, была носима в Казань и Уфу, но как бы не обретшая там места, она снова явилась на камне, как некогда, впервые, и снова была поставляема в монастырь. И вот такие события продолжались неоднократно, когда вдруг икона являлась, и вдруг потом каким-то чудесным образом также она исчезала. И второе явление уже Табынской иконы, даже точная дата известна, произошло в 1765 году. В том же месте, где и первый раз, то бишь у станицы Табынская. Как мы сказали, это восток Казахстана, Башкортостан сейчас. Предания рассказывают о том, что увидели три пастуха эту икону, и поскольку они были башкиры, то и поняли, что это какое-то чудесное явление, цитирую, русского бога. Вот русский бог, были этим, конечно, поражены, и поскольку были, ну, как назывались, иноверцами, они эту икону раскололи. И так произошло, что пастухи ослепли. Как мы знаем, такие события происходили. Это не некая невидаль такая, только совершаемая вот в результате того события, о котором мы сейчас повествуем. Когда они поняли, какое святотатство совершили, что, да, вот какая сила, оказывается, исходит от святыни, они стали молиться о том, чтобы прозреть. И самый молодой башкир возраста 14-15 лет особенно сильно молился, особенно горячо, и прозрел. И таким образом вот заметно было сразу, что какие чудеса может творить эта икона. В дальнейшем она была перенесена в церковь, в Табынский храм. Вот как повествуется из источника, о котором мы сейчас говорим, молодой башкир принял святое крещение. Вот он так уверовал о том, что такая чудесная сила исходит от образа Пресвятой Богородицы, от русского Бога, как он назвал.
Да, да? И недаром же, наверное, явилась-то икона иноверцам. Миссия
конечно,
такая,
конечно, да? Бесспорно, в том-то и дело. И вот поскольку Антонина Александровна как раз напомнила сейчас то событие, которое очень хорошо известно, оно описано, да, только касающееся XIV века и нашего выдающегося святого Алексея Московского. Он исцелил от слепоты по молитвам ханшу Тайдулу, и настолько это было, произвело на всех впечатление, что татары, а это же было разгар татаро-монгольского ига, уверовали некоторые, конечно, но во всяком случае стали относиться гораздо лояльнее. И, как отмечают историки, уже вот разрушения храмов не было. Они особенно уважали как раз представителей духовенства. Вот как раз вот, да, перекликаются эти события, хотя мы сейчас говорим о XVIII веке, а вот исцеление по молитвам тоже иноверца, правда, вот представителя иной веры ханши, оно произошло в XIV. Действительно, этот монах стал и вести такую святую жизнь, подвижническую, и уже ушел в мир иной в глубокой старости. Таким образом, вот такая история дошла, видите, это уже не такое давнее время, 18 век, вторая половина, да, так что некоторые свидетельства подтверждают вот эти факты. Ныне праздник Табынской иконы, по преданию, поскольку она явилась в пятницу, празднуется она после Пасхи. И во время гражданской войны, это уже достоверные факты, отступившие войска атамана Дутова хранили у себя эту икону, казачьи войска. Долгое время она находилась в Китае до прихода коммунистов к власти. А сейчас местонахождение, как мы уже вначале сказали, пока неизвестно, к сожалению. И будем надеяться, что когда-то эта святыня все-таки первая, вот этот первообраз, можно сказать, он явится. Но любой список является святыней. Главное, чтобы молиться перед этим образом. Хочу назвать источник, в котором собраны как раз материалы. Вдруг кто-то заинтересуется, поподробнее захочет узнать. Эти материалы собирал протоиерей Владимир Сергеев, и они были изданы в 2004 году. Понятно, что такая кропотливая работа уже велась в постсоветский период, как мы говорим. Этот источник так и называется. История Табынской иконы Божьей Матери. Ну, об этом, повторюсь, можно подробнее почитать.
Вы слушали беседу Натальи Евгеньевны Шуфажинской, доктора культурологии, профессора Первого казачьего университета. В одной из ближайших наших программ вы услышите продолжение радиоцикла «Святые и святыни казачества».